Олег, вы, конечно, видели первый же отклик на ваш фильм еще до его премьеры, автор которого утверждает, что вы участвуете в информационной войне против России и хотели, я цитирую, показать русских не только спившимися, деградировавшими ворами, но и просто сумасшедшими уродами. У вас действительно был такой коварный замысел?
О, да, разумеется. Я только сплю и мечтаю о том, как бы сделать нечто подобное, чтобы потравили хлором, продолжая цитировать ту же самую статейку. Разумеется, на самом деле, эта статья в каком-то смысле послужила для меня неплохой рекламой, за что автору огромное спасибо.
Ну а что вы думаете о его главном тезисе?
А главным тезисом, ну, разумеется, это абсурд. Как можно еще относиться к этому? То есть, если продолжать иронический дискурс, то можно сколько угодно упражняться вокруг этой статьи. А вообще серьезно, ну, очевидно, что это репрезентация паранойи в чистом виде, как мне кажется.
Ваш фильм даже некоторые сравнивают с «Левиафаном». Конечно, ничего общего, но как бы вот в этой вот критике по отношению к России, мне кажется, что вы тоже к этому «Левиафану» неравнодушны, судя по записям в вашем Фейсбуке.
Я смотрел «Левиафан», с большим удовольствием смотрел, но отметил для себя определенные минусы «Левиафана». Но это мое субъективное мнение. А вообще, ну, конечно, да, я думаю, что это важный фильм, если мы говорим о «Левиафане».
Чувствуете что-то общее в настроениях Звягинцева и в том настроении, с которым вы делали свой фильм?
Да, наверное, может быть, и чувствую что-то общее. Мне трудно сказать, каково было настроение у Звягинцева, но у меня было настроение показать какой-то несуществующий пласт культуры. То есть вот для меня очень важно репрезентировать тот материал, который имел место в Ютубе, да? Потому что об этом очень мало кто знает из людей, которые находятся вне этой сетевой культуры. А в ней есть и свои звезды, и все на свете. То есть жизнь как-то идет параллельно, и в ней происходят вот какие-то такие вещи.
У вас там есть просто совершенно ужасные сцены, особенно вот когда человек стреляет в себя из пистолета, сидя на крыше и падает. Где вы такое взяли?
Ну, это все есть в сети. Я специально выискивал такие вещи. Причем эти все, это некоторые из этих вещей, их мало кто видел. То есть есть разное количество просмотров у этих роликов. Есть какие-то чемпионы, этот ролик со взрывами на дороге. Вот это как бы многочисленные просмотры. Некоторые из роликов самоубийств, они довольно редкие. Их мало кто смотрел. Но я старался выбрать именно редкие. Мне не хотелось показывать то, что все уже видели каким-то образом. Поэтому визуальный материал-то, он собирался таким образом. Ну, страшно, да, это очень страшно. Все это очень страшно, конечно. Любое самоубийство такое вот. Да какое угодно, да, оно страшно.
Но вы их запустили задом наперед, так что это, наоборот, история не о смерти, а о воскрешении.
Совершенно верно. Именно это я и сделал. У меня давно была идея хоть как-то, так сказать, все это обратить вспять. Да, у меня когда-то был такой 3D-проект, который, к сожалению, я не довел до конца, когда меня поразила популярность интернет-мертвецов, так называемых, да, то есть каких-то страшных фотографий, брутальных трупов в интернете, которые активно просматривают люди, и мне, ну, причем не зная, кто это, да, то есть это для них какие-то анонимы. Я сделал такую подготовку, тогда я еще не мог сделать то, что могу сейчас, подготовку к такой игре, в которой эти мертвецы, они могли бы ожить в игре, да, то есть как бы получить какую-то вторую жизнь. Для меня это все естественно. И вот эти самоубийства в фильме про Астахова, они тоже совершенно естественны, потому что они для меня просто продолжают тот же самый дискурс.
Надо сказать, что это все-таки фильм не об Астахове, и в этом смысле автор вот этой грубой, такой разнузданной рецензии в каком-то смысле прав, потому что это действительно фильм о России, о ее психическом состоянии, мягко говоря, тревожном, потому что чем дальше, тем больше появляется вот этих фрагментов, вы же их отнесли больше во вторую часть фильма, в финал вот этих фрагментов самоубийств, автокатастроф и так далее, это такие видеосвидетельства помешательства, которое нарастает и нарастает.
Да, это все свидетельство некого приближения какого-то там апокалипсиса, развязки. то состояние, в котором находится сейчас Россия, это, ну, не могу сказать, что агониальное, но что-то очень близкое к этой агонии. И чем дальше все будет развиваться, тем, наверное, мы увидим что-то совсем невероятно запредельное. Даже не хотелось бы об этом думать, откровенно говоря.
Но вы смотрите на страну как психиатр на пациента?
Я смотрю на страну как врач, который ставит больному уже диагноз несовместимый с жизнью. Вот. Скорее так.
Чем вызван такой пессимизм? Я слышал очень много откликов, когда же на Роттердамском фестивале, в частности, Пусси Райот, говорили, что они, наоборот, воодушевлены последними событиями, потому что это свидетельствует о том, что режим скоро падет, если так утрировать.
Какими такими событиями?
Санкциями и так далее, международным давлением.
То есть, чем хуже, тем лучше в этом смысле, что...
Да? Что то это есть... приближает конец режима, по их мнению.
Я думаю, что, к сожалению, это... То есть, если ты приближает конец режима, то режим настолько гадок, что он может попытаться захватить с собой в могилу кое-кого. То есть, очевидно, мы все знаем, что Путин – это единственный, может быть, человек на планете, кроме Ким Чен Ына, который способен, нажав на ядерную кнопку, уничтожить полпланеты. Об этом мало кто помнит по какой-то странной причине, но ведь это действительно так. И возникают, конечно же, довольно страшные образы в связи с этим. Если вдруг ему реально прижмут хвост, все может быть.
Вы упомянули уже компьютерную игру, и я знаю, что какая-то часть этой компьютерной игры как раз связана с последними политическими событиями, с российско-украинским конфликтом. И даже у вас там есть киевский торт в качестве оружия возмездия.
Да, совершенно верно. Есть и киевский торт, и много чего. И есть, конечно, свобода действий для игрока. Он может просто ничего не делать, может совершать свои покупки и киевским тортом не воспользоваться. Эта игра, она еще и в этом смысле для меня представляет что-то любопытное, потому что она будет тестировать игрока на смелость, собственно говоря. Первое – это преодоление страха и возможность ее скачать. Да? То есть это уже страшно для многих людей скачать такое. Потом начать играть. Наверное, если ты скачал, то тогда уже ты смелый, и ты можешь взять в руки даже киевский торт. Но в любом случае, в общем, это тоже социологический эксперимент. Обращение к таким продуктам. Насколько вообще человек в современном мире способен обратиться? Я имею в виду, ну, западный, это понятно. А вот в России, насколько пропаганда действительно глубока, и насколько она уже не позволяет человеку иронически смотреть на мир.
Я боюсь, что наши слушатели не вполне поймут, о чем мы говорим, что там с этим тортом и какой сюжет, по крайней мере, вот этого сегмента игры.
Да, ну там есть, вы можете играть за некого героя, который несет некий торт, то есть покупает, там сложная коллизия, то есть у него в руках возникает торт, который является оружием, то есть в нем спрятана бомба, и этот торт бросается в господина президента Пу, после чего раздается, соответственно, Пу. И президент исчезает. Но остается его охрана и все такое. Вот. Но для того, чтобы достичь этого момента, когда у тебя появляется этот торт, то ты должен выполнить массу миссий и добраться до этого, потому что это все сложно, это все очень сложно. Это как бы заключительный этап. Просто мне не хотелось бы делать спойлеры, я вот поэтому не рассказываю все так подробно, потому что если уж все рассказать, то кто же будет играть-то? Это как финал книжки рассказать.
Олег, но вы вынуждены были покинуть Россию как раз во время президентства Путина, и ваше дело было одним из первых вот таких вот политических дел по статье «Разжигание межнациональной и межрелигиозной розни». Что с этим уголовным делом сейчас? Вы находитесь в розыске или оно заморожено?
Оно, собственно говоря, 2 года назад было успешно закрыто. Это дело. Благодаря стараниям моих адвокатов, то есть каким-то невероятным усилиям, я даже не хочу рассказывать, как это все происходило, но очень-очень сложный процесс. тогда я действительно находился в каком-то совершенно страшном состоянии. Я бы просто сейчас не мог бы быть в Америке из-за всех этих вещей, проблем с документами и так далее. Только из-за того, что адвокаты ухитрились закрыть мое дело, я смог, в общем-то, покинуть тогда Болгарию, в которой я завис в таком положении, и переместиться в Америку назад, где я и проживал, собственно говоря. Тем не менее, адвокаты меня предупредили, что, несмотря на то, что дело закрыто, появление мое в России нежелательно. Вот и все.
И вы за все это время даже не пытались приехать?
Нет, нет, не пытался. Ну, а зачем? Я не вижу смысла. Я думаю, что просто если я действительно там появлюсь, то могут быть какие-то реальные проблемы. Ну, как-то нет возможностей даже таких. То есть, ну, за свой счет мне как-то не хочется, а каких-то приглашений оплаченных нет. Вот и все.
Но, тем не менее, фильм создавался все-таки частично в России.
Фильм создавался, конечно, частично в России, потому что фильм, в общем-то, вышел в такой серьезный формат, формат фестиваля, благодаря Андрею Сильвестрову, его студии, и, конечно же, там происходило и обсчет файлов, то есть превращение этот фильм в такой театральный вариант. А когда такие вот файлы возможно что-то показывать на большом экране, и озвучка, то есть улучшение звука там и так далее, работа со звуком и все прочие вещи, там титры и всякие такие дела, которые делают фильм фильмом. И вот это все благодаря Андрею, то есть на территории России. И это какая-то невероятная смелость, что в наше время кто-то может такое делать, браться за такие проекты.
Браться за проекты можно, а вот как довести их до зрителей? У меня такое ощущение, что в современной России этот фильм не то что в прокат не может выйти, но даже клубный какой-то маленький прокат ему противопоказан властями.
Да, так же, как мой фильм «Старые выблядки», я думаю, что он тоже из того же самого разряда. Потому что, на самом деле, этот новый фильм и старый фильм «Выблядки» 2000 года, они очень близки по структуре. И у меня даже возникало порой дежавю. Мне казалось, что это снимал именно я сам. А тогда это был действительно... В «Выблядках» это был актер, который точно так же находился в таком визуальном виде, да, то есть он находился напротив некой стенки, какого-то бэкграунда. Он практически не сдвигался с этого места. То есть то, что делает Астахов или любой блогер, в общем-то, он превращает себя вот в такое нечто статичное. Что и должно у такого блогера ассоциироваться, собственно, с телестудией, какой-то совсем сумасшедший, примитивный, но тем не менее. То есть весь YouTube – это такой суррогат телевидения. И там каждый диктор, и он старается свое мнение донести до своих зрителей.
Олег, как возник в вашей жизни Сергей Астахов, и возникли ли вы в его жизни? То есть, знает ли он о вашем проекте, знает ли он об этом фильме, и что он об этом думает?
Ох, к сожалению, не знает. И не потому, что я не хотел, а потому, что он не идет ни на какой контакт. Недавно образовался какой-то человек, который сказал, что он живет на той же улице с Астаховым. Я попросил этого человека увидеться с ним, с Астаховым, да, как-то подойти к нему, спросить что-то, если можно снять это на видео. Но, к сожалению, и этот человек тоже как-то... не продолжил свое общение со мной. В общем, такая какой-то замкнутый круг, я не могу достучаться. Возник Астахов в моей жизни довольно давно, не могу сказать точно, около 2, наверное, лет назад. То есть он плотно вошел в мою жизнь своим языком, своим сленгом особым. Потому что мы с моим партнером, с которым мы делаем 3D-игру, мы прослушиваем такие файлы разных людей, разных блогеров. И вот в том числе был Астахов. Мы тут же стали подражать его голосу, потому что этот голос смешной, и повторять какие-то его фразы. То есть это что-то совершенно, опять же, для блогерства, для YouTube очень нормально, когда ты... Ну, иначе Астахов бы не был в каком-то смысле звездой YouTube, да, потому что его голос и его поведение, оно заразительно невероятно. и комично, и трагично. Для... Трагично, кстати, не для многих, а комично для всех практически.
Я бы сказал, что все-таки более трагично, чем комично. И вообще ваш фильм совершенно не вызывает желания смеяться. По-моему, зритель выходит ошарашенный и напуганный.
Нет, я не про фильм, собственно говоря. В фильме там все есть, там выстроена драматическая структура, и от этого чего-то более жизненного и веселого, да, там все идет к финалу, который довольно мрачный. Я говорю о тех людях, которые смотрели Астахова в Ютьюбе. Вот для них он, безусловно, комик или идиот, как угодно, да. То есть человек, который настолько отличен от них, настолько чужой, что, в общем-то, это прекрасно для них, да, потому что они могут сказать: «Я не такой». Вот есть вот этот безумец, он ужасный. И, кстати, в этом смысле совершенно из этих людей никто не видит политической окраски Астахова, да. То есть для них это какая-то чудовищная карикатура на них самих. Ну, та вата, которая смотрит там Астахова, да, даже некоторые вещи лайкает, как это не смешно. То есть для них есть какая-то грань, что можно лайкать, а что нельзя. Вот когда там он пляшет уже в каком-то виде определенном, тогда это уже чересчур. А когда он, например, там с георгиевской ленточкой говорит, как он доволен Крымом, тогда это вот можно лайкать. И многие люди, они не смотрят все, да, то есть они смотрят какое-то отдельное видео. Никто не путешествует вглубь личности. Хотя вот все есть, да, ты можешь просто зайти на его там канал и изучить его от начала до конца.
Вы ставите этот знак равенства между Астаховым и вот этой вот новой Россией, которая рождается на наших глазах в последний год?
Ох, это очень трудно сказать. Ну, в каком-то смысле, безусловно. Астахов – это ведь такая лакмусовая бумажка, да? То есть это, в общем, современный юродивый в каком-то смысле, который, конечно, не может быть далек от этого всего. Он наиболее ярко, наиболее невероятно это все репрезентирует.
Да, это такая квинтэссенция всей этой пропаганды. Он такое, даже можно сказать, порождение ее. Он родился прямо внутри этой пропаганды. Гомункулус такой.
Да, можно и так сказать, что да, действительно, она его сформировала. То есть, действительно, по возрасту практически его осмысленный жизненный цикл приходится именно на начало правления Путина, может быть, да, я не могу сказать. 29 лет ему, надо посчитать. Но, в общем-то, Путин уже настолько долго сидит и настолько долго его пропаганда работает, что да, конечно, да, можно сказать, что он гомункул.
Я бы сравнил, наверное, ваш фильм с фильмами Артура Аристокесяна «Ладони», вы наверняка видели. Я думаю, что вот если говорить о ваших родственниках в кинематографе, то Аристокесян ближайший.
Аристокесян очень мощный, очень мощный. Когда я его увидел впервые, я был просто потрясенный. Ну и до сих пор, как бы, я считаю, некоторые фильмы с годами ты пересматриваешь и думаешь, что первое восприятие было совершенно иным, было более ярким, свежим, и как-то оно утрачивает с годами это все. Но это не Аристокесян, безусловно, потому что это такой концентрированный мрак для меня, такая, ну, не знаю, ад на земле просто, да, что да, конечно же, да, это очень круто.
А ну и ваш фильм тоже об этом аде на земле?
Да, только у меня в цвете его. Да.
Олег, будет Астахов? Вы говорили, что вы прослушивали его файлы, когда делали компьютерную игру. Будет Астахов присутствовать в вашей игре?
Безусловно. Безусловно, конечно. Он один из главных героев.
Наши слушатели, естественно, спросят, а если мы не ездили на Роттердамский кинофестиваль, что нам делать, и сможем ли мы посмотреть фильм Олегом Аврамадзе?
На самом деле, да, есть дистрибьюторы какие-то, которые на нас вышли еще до показа на фестивале, и мы надеемся с какими-то из них сотрудничать, и, в общем-то, это подразумевает выход фильма и на DVD, и показ на других фестивалях по миру. Так что кто хочет, тот увидит, конечно.
Но бесплатно выкладывать его в сеть, как это делает сам Астахов, вы пока не планируете?
Нет, я не планирую, потому что, я думаю, что хотелось бы показать все-таки это по фестивалям. Да, если я это сделаю, то просто будет закрыт туда путь. Вот и все.
Главное, чтобы его смотрели на большом экране, потому что мне кажется, что несмотря на то, что это в основном клипы, которые люди смотрят на маленьких экранах, этот фильм нужно смотреть именно на большом, и тогда появляется совершенно иное впечатление.
Спасибо, спасибо. Да, я тоже так думаю, что перенесение такого материала на большой экран, да вообще большой экран, кинозал нормальный, это совсем другое, но разве это можно сравнить с экраном компьютера? Конечно, нет.
Олег, а что с вашей игрой? Работа, насколько я знаю, продолжается уже много лет, но пока еще конец не близок.
2 года продолжается работа над игрой очень плотно, и сейчас определенного процента достигли. Но еще, конечно, к сожалению, игроку придется подождать, не менее, может быть, 2 лет. По большому сожалению, такие вещи не делаются быстро, это очень сложный процесс.
К тому времени, может быть, уже киевский торт взорвется?
Кто знает. Об этом я все время думаю, что произойдет быстрее. События в моей игре или события за пределами ее.
Название игры уже выбрано?
Да, есть, собственно, 2 рабочих названия. В смысле, одна часть ее, она называется «Золотой Вавилон», по названию того гипермаркета, который очень любит Астахов, и действие в нем как раз с киевским тортом происходит. Это как бы часть, да? А полное название – это «Зеленый слоник стерео».
«Золотой Вавилон» – это тот самый супермаркет, в котором происходит первая сцена начала фильма «Дуракам здесь не место».
Совершенно верно. Мне просто показалось, что это название настолько забавное. А «Золотой Вавилон», сколько у него всяких коннотаций культурных, невероятное количество. И вот то, что именно внутри этого странного заведения все происходит в игре, и то, что любит Астахов, это для меня очень показательно.
Ну и понятно, что начинается с «Золотого Вавилона» и кончается крушением Вавилонской башни фактически.
В том-то все и дело, совершенно верно, совершенно верно.
Армагеддоном.